Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 9 апреля. Сегодня наш выпуск «Вот о чем». В ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил, что армия России продвинулась в Богдановке и восточнее Часовьяра на Бахмутском направлении. Теперь на карте проекта видно три вклинения в линию обороны ВСУ восточнее Часовьяра. По трассе на Ивановское, трассе на Хромово и северо-восточнее города в районе Богдановки. Одно из этих вклинений агрессора уже упирается в крайне восточный район города, который называется Канал. Остальные два угрожают ему с северного и южного флангов. Также Deep State опубликовал видео армии агрессора, как она равняет с землей Часовьяр, вероятно, управляемыми авиабомбами. Прямая речь. На город совершаются постоянные авианалеты, сбрасывая КАБы и ФАБы. Враг начинает активизировать авиацию в том районе. И там может повториться сценарий Авдеевки, написали аналитики. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 14 атаках российской армии на Бахмутском направлении. Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что именно Часовьяр и Покровское направление станут целями наступления армии России на Донбассе в конце весны, начале лета этого года. В студии, в частности, будем сегодня говорить о том, сможет ли Россия оккупировать Часовьяр именно по примеру Авдеевки. Насколько ухудшит оборону города возможный захват агрессором крайнего восточного района города? И какую креативность проявляют россияне при своих новых штурмах на Донбассе? С нами сегодня будут пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады Ярослав Чепурной. Он воюет в районе Новомихайловки, еще один очень горячий участок фронта. Военный аналитик Украинского института будущего Иван Ступак и Александр Левченко, украинский дипломат. Друзья, не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. Не забудьте, что вы можете писать в наш эфир плюс 38-095-151-9505, номер Вайбера и Телеграма. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. К югу от города армия Украины отбила атаки под Клещеевкой и Андреевкой. К юго-западу – под Ступочками. В направлении Северска – под Верхнекаменским и Спорным. По Часовьяру обновлений генштаб не дает. Deep State говорит о продвижении агрессора возле восточной стороны Часовьяра и в районе Богдановки. Авиаудар – Ивановская, Верхнекаменская и Раздоловка. Кроме этого, уже днем 9 апреля авиация РФ нанесла удары по гражданским объектам в Константиновке и по тыловым городам Дружковке и Славянску. Западный край Донецка. Эпицентры российских атак на Авдеевском направлении – Бердичи, Уманское и Невельское. На Маринском участке атакованы Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. Очень много авиаударов. Новобахмутовка, Новоселовка 1, Очеретина, Бердичи, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Яснобродовка, Александрополь, Семеновка, Мемрик, Красногоровка, Поросковьевка. Лиман, Кременная, Купинск. На лиманском отрезке российские войска повторили атаку на Терны, Белогоровку. Авиаудары. Стельмаховка, Макеевка, Терны и Серебрянский лес. На юге Донецкой области о штурмах сообщений нет. Авиаудары. Великая Новоселка, Урожайная, Старомайорская и Водина.
В российском тылу горел ракетный корабль «Серпухов». Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что корабль якобы выведен из строя. Пожар произошел 7 апреля, когда корабль находился на территории военно-морской базы в городе Балтийск Калининградской области. По информации ГУР, после пожара корабль остается на плаву. Но современное техническое оборудование полностью якобы уничтожено огнем. ГУР говорит, что Россия рассматривала «Серпухов» для переброски в Черное море. Сегодня утром и днем Россия нанесла удары по тыловым городам Донецкой области – Дружковке, Константиновке и Славянску. Самые плохие последствия в Константиновке. Там под завалами ищут женщину с ребенком. Обрушился подъезд двухэтажного дома. Есть один погибший. В Дружковке ракета С-400 попала в школу, интернат. Но детей там уже давно нет. Всех эвакуировали. Вот видео из обоих городов.
Близько третьої ночі російські війська вдарили по Дружківці ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-400. Є кілька влучань у будівлю Дружківського дитячого будинку-інтернату. Попередньо жертв немає.
Так виглядають наслідки одного з прильотів. Частина будівлі, де колись вчилися діти, зруйнована.
Thank you. обвал здесь, обвал там. А все остальное полностью рамы, стекла, внутренние двери. Везде, везде. Теплица, прачка, стекла тоже повылетали все.
А це уламок від ракети С-400, так він виглядає.
Близько 11:30 російські війська обстріляли Костянтинівку. Частково зруйнований двоповерховий будинок, під завалами можуть перебувати люди. Двоє цивільних жінок отримали тяжкі поранення.
К нам присоединяется пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ярослав Чепурной. Ярослав, здравствуйте.
Витая студия.
Это Новомихайловское направление, или Новопавловское, да, его так называют в отчетах украинского генерального штаба. Там после оккупации Маринки очень тяжелая ситуация в Новомихайловке. Ну вот в частности, по отчету штурм Новомихайловки, а проект Deep State говорит, что есть продвижение у агрессора, там уже на карте половина населенного пункта красная. Расскажите, пожалуйста, что там у вас сейчас происходит?
Відбуваються дуже жорстокі бої щодня. Противник штурмує щодня. Кількість штурмових дій налічується десятки. Різниця може тільки полягати в тому, що...
Ярослав, давайте перенаберем. Не очень хорошая связь. Вот попрошу редактора сейчас перенабрать, восстановить связь с Ярославом Чепрным, пресс-офицером 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Действительно, вот важно услышать из первых уст, что сейчас происходит на передовой. Это Новомихайловский участок фронта. Там после захвата российскими войсками Маринки, это западный такой де-факто пригород Донецка, происходят регулярные штурмы вот этого населенного пункта. Ну вот они происходят уже вот больше месяца. И есть последнее время продвижение на этом участке фронта. Ярослав, вроде восстановили с вами связь. Мы вас не слышали с самого начала, поэтому даем вам слово.
Добре. Ситуація дуже складна, тому що противник щодня штурмує позиції 79-ки усіми наявними у нього засобами. Це і піхота, це піхота за допомогою бронетехніки. Звичайно, що всі ці штурми підсилюються ударами авіації, ударами дронів камікадзе по позиціях наших сил і обстрілами важкої артилерії, і РСЗО «Град», і ствольна артилерія, і міномети. Тому стримувати дуже важко. І варто додати, що противника значно більше сил. На бригаду наступає дві бригади противника, чотири полки. З цих двох бригад одна – це бригада морської піхоти, тобто це дуже добре навчені, підготовлені бійці противника. Відповідно, стримувати цю навалу дуже непросто. Також варто зазначити, що незважаючи на ті наслідки, які ми йому наносимо, ті удари, знищену ворожу техніку, і те, що ви зараз бачите на екрані, щодня знищуємо ворожу техніку. От за останні кілька днів було знищено 18 одиниць ворожої техніки, серед яких 3 танки, було знищено один пошкоджений і 15 бойових броньованих машин. Бачите, там навіть уже цілі кладовища в деяких місцях під Новомихайлівкою утворилися. Дуже багато піхоти вбиваємо і артою, і дронами камікадзе, і скидами. Але таке враження, що проти нас воює не Росія, а Китай. І таке враження іноді складається, що ресурси у них безмежні і в живій силі, і в техніці, тому що, незважаючи на дуже серйозні, дуже потужні втрати, які ми їм наносимо, вони продовжують ці штурмові дії так, начебто ніяких втрат не несуть. Тому нам дуже непросто, але намагаємося триматися.
Там вот можно видеть по кадрам, которые опубликовала ваша бригада, да, это кассетные даже боеприпасы, то есть они идут, применяет ваша бригада, они идут, в принципе, вот такой вереницей, да, и это эффективно такое поражение, кроме дронов, да, и скидов.
Ну, звичайно, кассетные боеприпасы дуже, дуже ефективні проти піхоти противника, і у нас є багато кадрів, де застосування касетних боєприпасів наносить ворогу дуже чуттєві і дуже важкі втрати. Це десятки бійців може бути за раз, за кілька ударів. І відповідно вони несуть дійсно дуже важкі втрати, але незважаючи на це, ніяк не можуть зупинитися і продовжують штурмові дії.
Ярослав, ну вже в населеном пункті, да, йдуть ці бої, ну точніше в тому, що від нього залишилось, да, от в цих руїнах Новомихайловки.
Ну, фактично, ми обороняємо в районі населеного пункту Новомихайлівки, це і навколо населеного пункту, тому що вони намагаються взяти його, оточити. Такі кліщі взяти. Ну і безпосередньо вже так в населеному пункті тривають бойові дії.
Ярослав, вот это тоже важно, потому что, ну, мы видели возобновление вот таких механизированных атак армии России. Я так понимаю, одна из первых была в конце марта под Таненьким на Авдіївське направлении, и у вас это началось. Когда у вас это началось? Или у вас не было перерыва, да, с БМП и российскими танками? Они все время так штурмовали.
У нас майже не було перерви. Противник, починаючи з жовтня, дуже активно штурмує район Новомихайлівки. От з перших днів жовтня, коли почалися дуже серйозні загострення на Авдіївському напрямку, тоді більше уваги було на Авдіївці, але у нас вже теж почалися дуже тоді важкі і інтенсивні бої. І ці бої, ну, з невеличкими, так би мовити, днями, коли трішечки вщухає, ну, що значить вщухає? Це означає просто не півтора, не два, не три десятки штурмових дій, а до десятка штурмових дій. Тобто такого жодного разу з жовтня місяця не було, щоб не було
Снова пропадает связь, наверное, перенаберем. Давайте мы Ярослава. Я вот прошу аудиторию отнестись с пониманием. Это передовая, да, район проведения боевых действий. И там могут быть сейчас, ну, проблемы, соответственно, с интернетом. Вообще чудо, что Ярославу Чебурному удается вот связываться с нашим проектом для того, чтобы это все рассказать. Ярослав, а ходят в пехотные штурмы или все сейчас при поддержке брони? Чтобы понимать объем брони, которая вот сейчас у агрессора есть на вашем направлении.
Ну, всередині населеного пункту противник вдається зазвичай піхотними групами штурмувати наші позиції, а от уже за межами населеного пункту, там, де в полях, там, де вони з лівого флангу, з правого флангу намагаються обійти наші позиції і взяти у кліщі Новомихайлівку, то там ворог дуже активно застосовує бронетехніку. Ну, це робиться для того, щоб підвести піхоту до нашого переднього краю. Тому що якщо піхота буде висуватися своїм ходом, як то кажуть, то вона буде розстріляна і знищена ще далеко на підході до наших позицій. І відповідно для цього противник змушений підвозити піхоту за допомогою БМП, МТЛБ, тих самих танків. На танках теж дуже багато піхоти вони підвозять для того, щоб кидати їх в бій.
Куда рветься противник? Понятно, что Новомихайловка для него это только ступенька, да, к какой-то большей цели. Как вы считаете, это ключ к чему для россиян?
Ну, після Новомихайлівки їм потрібно буде взяти Костянтинівку і таким чином вийти на дорогу Мар'їнка-Вугледар. За допомогою цієї комунікаційної артерії вони зможуть нарощувати зусилля для того, щоб виходити у фланг і в тил в тому угрупованню, як нашому українському, яке утримує Вугледар. Ну, це одна дуже очевидна ціль, яку ми бачимо. І, звичайно, що так само ворог не полишає спроб йти в подальшому на Курахове. Тому Вугледар Курахове – це дві такі очевидні цілі, які ми бачимо, ворог перед собою явно ставить і досягти яких намагається будь-яким способом.
Совсем недавно в атаке под Тернами Россия использовала танки, которые запомнились, потому что выглядели странно и непривычно. Один был увешан РЭБом, просто на шапке на нем была из разнообразных таких антенн кубиков. Несмотря на это, танк был подбит, украинские специалисты сейчас его разбирают. Второй танк вез на броне более 20 солдат, хотя, казалось бы, такая живая мишень, какой смысл. Ну и сейчас Deep State опубликовал видео атаки агрессора на Красногоровку. Там такой танк в панцире, просто обвешанный такими металлическими пластинами. Это такой креатив, я так понимаю, армии агрессора на направлении. Вы что-то такое замечаете в РЭБе, возможно, в мангалах так называемых? Как-то не пытается защитить свою бронетехнику екзотично?
Ну, у нас такої надбудови, як була під Красногорівкою вчора, ну, ми ще не з таким не стикалися. А мангали, якими, за допомогою яких вони намагаються перешкодити ударам наших ФПВ-дронів, ударам наших протитанкових ракетних комплексів, включно з «Джавеліном», то, звичайно, ми це бачимо. І коли рухається техніка отак обладнана, то здалеку, коли ми помічаємо за допомогою засобів аеророзвідки, не завжди можна зрозуміти, що ж висувається в напрямку наших позицій. Це заважає нам, ну, просто ідентифікувати, можна сказати так, нашу ціль. Ну, але врешті-решт всі ці цілі, вони, ми їх вражаємо. От, до речі, от це надбудова, що була зроблена на цьому танку, явно була зроблена для того, щоб вберегти особовий склад противника від ударів дронів камікадзе, від ударів касетними боєприпасами. Ну, тому це було зроблено. Ми бачимо, що може точніше по-різному ставитися до цих інженерних рішень нашого ворога, але треба віддати йому належне, він постійно намагається виносити, робити висновки з ведення бойових дій, він постійно намагається вдосконалюватися. Це стосується і вдосконалення своєї техніки, і вдосконалення організації ведення бойових дій, організації застосування своїх сил. І відповідно це тільки свідчить про те, що перед нами важкий, серйозний і підступний противник, до якого треба ставитися дуже серйозно. І не можна недооцінювати нашого ворога.
Ярослав, спасибо вам огромное, что нашли время с нами пообщаться. Ярослав Чепурной был вместе с нами, пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. И вместе с побратимом Ярослав сейчас держит Новомихайловский участок фронта. Очень горячий. Ну и моя коллега Евгения Китаева поработала как раз на это направление, только уже на соседнем участке фронта в Красногоровке. Красногоровки сейчас тоже регулярно штурмуют российские войска. Вот видео одной из последних штурмов вы только что видели. А сам городок непрерывно находится под ударами ФАБов и артиллерии. Экипажи полиции Белый Ангел вынуждены постоянно ездить туда к гражданским, потому что без гуманитарной помощи им не выжить.
Едем в місто Красногорівку, где ведутся активні бойові дії. Їдемо, веземо допомогу гуманітарну. Багато залишилось тварин. Веземо також їжу для тварин.
Як взагалі там обстановка зараз?
Ну, важкенька. Так як участились обстріли, дуже сильно.
Скільки людей лишається? Багато ще в Красногорівці?
Ну, там більше тисячі. Як домівку розбило, тоді вони вже виїжджають. А поки домівка ціла, вони не виїжджають. Місто Красногорівка. Заїжджає.
Прильот. Це горіло. Воно ж не було здоров'я, що бачите. Попало.
Давай, забирай. Ценности свои.
Я думаю, успеете до урока, мама, не успеете.
Как вы тут живете? Нормально?
Здрасте. Ура. Не-не, Дима, то не, то Коэн приехал. Никого не зови пока. Я прям вообще как не
понимаю. Что нормально?
Я еще один говорю, что говорю.
Там у женщины 15 кошек и 15 собак. Они вот придут, заберут. Потом там на поселке женщина, у нее тоже собаки. И, ну, есть, хватает. И тут прибегают к этому квартале.
Як зараз гучніше стає, не гучніше.
Ой, ну
временами, ближче фронт до міста.
Временами прям сильно. Временами так утихає, где-то там далеко-далеко. Как-то затишье. Все, иногда прям, ой, ну прям вообще земля дрожит. Даже тут дрожит.
И знакомые есть погибшие, ну-ка, с кем я выросла на улице.
А вот это как люди на поранена, кто приезжает, кто допомогает?
Белый ангел.
Только они спасения, ну, больше ж никто сюда ж не ездит.
Медики не едут?
Ні, уже давним-давно не їду. Связи мобільної теж практично ні, в общем.
І оце як за загиблою людиною, теж вони, чи
да,
не вони?
Так, так. Вони, звісно, пострадавши, якщо погиб чоловік, тільки вони, а більше ж нікому обратитися.
В сторону, я ж тебе говорила. Я говорила, сонце, давай точно.
Стараються місто, стараються те, що є пам'яттю, що таке Україна, старається все, щоб не було, що людям вспоминати і нав'язати своє, те, що хочуть вони дати. Але в пам'яті у нас лишається тільки негатив і ненависть до тих, що принесли нам таке горе.
Ой,
здравствуйте!
Здравствуйте!
Еда. Когда мимо нас летит, мы слышим над нами. А это уже пошли. Здравствуй, жопа, Новый год.
Вы разрезняете по звуку прилеты, відлеты.
Я здесь все время живу.
Вы не выезжали с Красногорска?
Нет, и никуда не поеду. Куда? Везде оно. Кривой Рог, Днепропетровск, везде. Чего я должна бросить свой дом и куда-то ехать?
Страшно ж.
Не, страшно было первый год.
А зараз уже...
Когда ничего не знал. А сейчас уже все знаешь. Поэтому не страшно. Не, ну не боятся только дураки, конечно. Хочешь жить, умей вертеться. Одним словом. Жизнь прекрасна.
Треба відпускати скоріш людей, тому що прильоти навколо.
Зателефонувала мені на телефон жінка, просить вивезти її родичку похилого віку з Красногорівки. Та живе на крайніх вулицях від там лінів. Туди поїдемо за завод Красногорівський, забирати ту стареньку. На теперішній час загострилась ситуація, обстріли на порядок збільшились важкої артилерії. Сьогодні були зруйновані декілька місць, куди люди приходили за продуктами. По вулицям були обстріли в Красногорівці. На 1500 душ, які там лишились, то дуже щільний вогонь, як для такого містечка. Ну, тривають бойові дії на околицях міста.
Этот элеватор.
Сержа, вы на Мар'їнку звідси,
вот он, правильно? Да, элеватор Мар'їнський. Там уже вон посадка, за посадку бы и идут. И тут
тобто виходить, що це крайня вулиця?
Ну, відсіля, да. Там ще є Первомайка, така називаємо.
Добрий день.
Добрий. Пішли подохнемо.
Добрий день.
Добрий.
Ви теж їдете, да?
Ага.
А скільки у вас в цьому краю лишилося?
Это сегодня с самого ранку.
Наталочка, а телефон? Приедет позвонишь?
Хорошо.
Все, ангела-хранителя вам. С Богом.
О, Боже.
Сусідка ваша, да?
Так. Їду до внука.
Це він вас забирає?
Так.
Да. Трошки видихнули?
Ще ні, ще.
Ще ні. Ще калатається.
Морально найскладніше, що люди, вони не роблять висновки. Є живі приклади, є приклади Мар'їнки, є приклади других населених пунктів, там, де ми спасли там 95% населення, але там 5% того ж населення загибло або були поранені. Люди, цивільне населення не робить висновків. Це що стосується прифронтових міст, і до останнього сидять в цих хатах, в цих підвалах, і ми їх вже у смерті вигризаємо зубами. Це морально, це більше цього вбиває.
А успокойся, говорю.
Воздушные силы Украины опубликовали видео боевой работы зенитных расчетов по российским беспилотникам в Одесской области. Ранее в вооруженных силах Украины заявляли, 8 апреля сбили 2 «Орлана». Давайте посмотрим это видео. Российские политтехнологи и интернет-тролли развернули кампанию по дискредитации Украины. Цель – остановить передачу помощи Запада Киеву. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на документы разведки Европейского Союза. По разведданным, с января 2023 года Кремль серьезно занимается подрывом американской поддержки Украины. По заданию Москвы, Батафермы распространяли информацию со следующими нарративами. Американцы не поддерживают военную помощь Украине. Постоянная поддержка Украины влияет на экономическую рост в Соединенных Штатах Америки. Растет бедность, многие могут остаться без работы. Тесные отношения России с Китаем – это новая угроза для США. Также обвиняли украинскую власть в краже и продаже западного оружия. В республиканской партии в комментарии изданию отметили, что приоритетом России является остановка поставок оружия. Поэтому они, прямая речь, бросают вещи о стенку. Возможно, что-то и прилипнет. К нам присоединяется военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Иван, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Да, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Иван обновил проект Deep State в ночь на сегодня карту боевых действий возле Часового Яра. Там есть у агрессора продвижение Богдановки, ну и восточнее непосредственно самого города. Интересно посмотреть на карту теперь боевых действий. Одно из вклинений агрессора упирается в крайний восточный район города, который называется Канал, но остальные два угрожают ему с севера и с юга. Вот мы видим это последнее продвижение агрессора. Ну что, они собираются окружать этот канал?
Классическая тактика, как это было, по-моему, в Авдеевке было, когда слева, справа и по центру пытаются бить. Ну, то есть, с севера, с юга и с востока будут атаковать с разных направлений в надежде пробить где-то брешь. Ну, и плюс, к сожалению, работает российская авиация. К сожалению, российская авиация ломает любые укрепрайоны, какие бы они ни были. Находится вне зоны действия украинских систем противовоздушной обороны. 40-50 километров сбрасывают свои бомбы. 5-6 бомб, ну нет, где-то 4-5 бомбы могут сразу сбросить, они прилетают 200 килограмм, тонна, полторы тонны, вот есть уже трехтонные бомбы, катастрофические результаты, катастрофические последствия. То есть задача какая? Сносить любые строения, вот делать марсианский пейзаж, лунный пейзаж, чтобы банально нашим военным не было за что держаться.
Иван, мы, наверное, сделаем такой, ну, анализ и ландшафта, и, ну, вообще строение вот этого города. Там есть завод огнеупорной конструкции. Ну, снова, да, если проводить параллели с Авдеевкой, такой местной, как Сахим, да, вот сейчас применяют управляемые авиабомбы. А Рялин, ну, вот просто один в один повторение сценария Авдеевки. Он же сработал в Авдеевке, да, давайте честно скажем.
Ну, честно говорим, да, поэтому мы говорим, что будут пробовать такой же самый сценарий. Бахмут брали очень долго, очень тяжело, трудно, с большими потерями. Авдеевка намного меньше, интенсивно, но намного меньше. И помогла очень сильно российская авиация. Мое глубокое убеждение, если каким-то образом, если у нас будет средства противовоздушной обороны соответствующие, то мы сможем отогнать российскую авиацию как можно дальше от возможных мест сброса этих бомб и таким образом серьезно-серьезно улучшить положение защитников этого города.
Иван, ну тут очень много таких не очень приятных тенденций наблюдается. Ну, мало того, что заблокирована помощь военная в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Вот немецкое издание Die Welt пишет о том, что Россия тем временем наращивает производство оружия и дронов, и артиллерии. У нее не будет проблем с боеприпасами. Около 2 миллионов боеприпасов различных калибров она вот изготовит в этом году. Ну и, видимо, эти авиабомбы продолжают эффективно себя показывать. Уже стоит готовиться морально к тому, что сейчас Авиар будет оккупирован. Это же очень серьезные последствия. Там Славянско-Краматорская агломерация под огнем армии агрессора. Это уже весь, ну, вся Донецкая область. То есть цели России, в принципе, выполнимы, да, и все это реально.
Да, это все это реально при отсутствии помощи Соединенных Штатов Америки. То есть давайте так предполагаем, если помощь была в октябре, в ноябре, в декабре 2023 года была проголосована, она приехала, то я уверен, что ну, Авдеевка до сегодняшнего момента еще бы ну, держалась, не знаю, там наполовину, на середину, а может быть полностью держалась бы, то ситуация была бы намного, намного другая, кардинально другая. К сожалению, отсутствие боеприпасов вынуждает наших военных просто отходить. Ну окей, не просто отходить, а с боем, но с таким минимальным количеством использования боеприпасов, что удерживаться крайне сложно, и это влечет потери среди наших военнослужащих, среди наших защитников.
Недавно Зеленский, президент Украины, в интервью CNN заявил, что без Конгресса, без разблокирования военной помощи от Конгресса США Украина проиграет. Это такой новый стейтмент, новое заявление, потому что ну, раньше была надежда какая-то такая, что страны ЕС, другие страны Запада смогут подхватить вот эту вот эстафету да, и возместить нехватку американской военной помощи. Вы тоже так считаете, что...
подхватить эту помощь, эстафету, но не сейчас. Европейская военная машина, она может это сделать, но со временем, то есть там 25-й год, 26-й год, время работает как раз против нас, и, к сожалению, на Российскую Федерацию. Они готовы обрезать экономические программы, социальные программы в отдаленных регионах, центральных регионах Российской Федерации, плевать они на это хотели, не будут восстанавливать после паводка населенные пункты или минимально восстанавливать. Весь приоритет идет на военную отрасль. К сожалению, это единственная отрасль, в которой проблем у Российской Федерации явных таких нету. И вот они пытаются сделать замкнутый цикл производства снарядов, чтобы не быть зависимым от китайских поставщиков, целлюлозы, нитроцеллюлозы. То есть, к сожалению, вот война номер один приоритет. Нефть растет в цене, ожидаются большие прибыли у Российской Федерации от торговли сырой нефтью. Не знаю, каким образом это у них выходит, но, к сожалению, получается.
Ну, а какая-то надежда есть вообще у сил обороны? И вообще, что имел в виду Зеленский, что Украина проиграет? То есть, он, наверное, очень серьезные последствия. Ну, вы вот очень мрачную картину сейчас нарисовали, да?
Да, смотрите, не хочу, с одной стороны, не хочу излишне делать мрачную картину, с другой стороны, излишний пафос и бравада. Да нет, все будет окей. Да, мы верим, что все действительно должно быть проголосовано, что помощь будет. Мы видим, как Франция пытается помочь, Германия пытается помочь, Великобритания, какие-то коалиции делаются, но не все так быстро в странах Европейского Союза происходит, не все так быстро в Европе. Между заявлениями и непосредственным преступлением к делу, к реализации проходит иногда значительный период времени, у нас его нету. То есть вот эта вот вся активизация, она должна была быть, например, не знаю, там, в июне 2022 года. Тогда действительно сейчас мы уже видели результаты. Но только сейчас начинает по-серьезному, по-хорошему заряжать свой ВПК Германия. Вот, например, несколько раз приводил пример. Нижняя Саксония 2 месяца назад на предприятии Rheinmetall, Армин Паппингер, CEO компании Rheinmetall, Борис Писториус, министр обороны Германии, и Олаф Шольц, канцлер Германии, открыли производство снарядов, вернее, заложили снарядов, с которыми будет обеспечивать Украину 200 тысяч снарядов в год. Но с 2025 года нам 200 тысяч необходимо в месяц. У нас в месяц наши военные, ну извините, так про форму, съедают. То есть вот сколько дадут снарядов, столько съедят. Но ориентировочная цифра 200 тысяч снарядов нам просто необходимо, чтобы держать Российскую Федерацию на отдалении, отбивать, ну, если взять, например, вы сказали российские цифры, 2 миллиона снарядов в год, то приблизительно это где-то так же выходит с российской стороны, почти 200 тысяч снарядов в месяц, ну, чуть плюс-минус.
Там вот мы сейчас говорили с бойцом с направления Новомихайловского, очень горячего, и у него такое впечатление, что у россиян безлимит и по личному составу, и по бронетехнике. Это так или это так выглядит?
Так, смотрите, по людям и по бронетехнике. По снарядам мы понимаем, есть вот оси зла Северная Корея, Иран, Российская Федерация. Вот, мы не знаем, сколько стоило для Российской Федерации приобрести большие партии снарядов у Северной Кореи, но, скорее всего, очень недешево. Северная Корея не простачки, на нее тоже вырвали свою прибыль. То есть снаряды приехали, свое производство, иранские, северокорейские, снарядов много. С техникой и с людьми. Почему сейчас так происходит такая вот история? Мы попробуем пояснить. В марте 2024 года были выборы Путина, ну, переназначили, такая себе электоральная процедура, ну, все понятно было. Перед этим было массовое наступление российских войск, и вот с октября вот до марта месяца ожидалось, что они будут продолжать, потому что любые победы в этот момент, они вознаграждались просто кратно, троекратно, десятикратно, что бы ты ни сделал, в Москве тебе ожидали серьезные награды, ордена, медали, то есть это поощрялось. И сейчас мы видим, что это окно возможностей продолжилось для российской армии, потому что 7 мая 2024 года ожидается инаугурация Путина, а 9 мая, ну, День Победы, Красная площадь, ветеран, вот эта вся история. То есть до этого момента мы понимаем, что любое продвижение российских войск будет вознаграждаться. И вот такой хрестоматийный пример. Это месяца три назад было. Крынки, Херсонская область, маленькое село, маленькое, на несколько домов, просто левый берег. Российские военнослужащие умудрились поставить на руинах одного из домов свой флаг и сразу же сбежать. Есть видеокадры, как они сбегают. И какое же было возмущение со стороны российских военкоров, когда они со злостью комментировали: «Конечно, только вот не успели флаг поставить, а группа высокопоставленных российских офицеров уже выехала в Москву за получением наград, ордена, медали, значки, должности, звания досрочные, генеральские звания, звезда Героя Российской Федерации». То есть я так понимаю, что в данный момент, пока не будет, ну, не закончится окно возможностей, у командующих разных направлений есть вот такая инициатива, есть такой стимул. Вот ты сделаешь что-то, ты можешь получить вот большое вознаграждение. Раньше для там, на получение звезды героя нужно было ого-го, сколько пробежать дистанции. А сейчас эта дистанция в 2 или 3 раза меньше. То есть можно получить награду или генеральское звание, или какие-то досрочные звания, или какие-то ордена, вот эти иконостасы. И с этим я связываю вот эту вот действительно мясорубку, когда российских военнослужащих отправляют прямо на броне 20 человек, такая себе динамическая человеческая защита на украинские позиции. И вот что интересно напоследок, в принципе, стратегия такая же самая, как и во времена Второй мировой войны. То есть, если командующий активно бросает в бой свой личный состав, не жалеется, не считается с потерями техники, людей, то в глазах высшего командования он воспринимается как молодец. Он старается, он делает хоть что-то. Вот это человек, вот это командующий, вот уважаю, мужик настоящий. А те, кто не бросают, Вы слабаки, вы ничего не делаете, вы не хотите достигнуть результата. То есть я думаю, что вот мясорубка связана вот именно с вот этими моментами.
Политическими причинами. А с этим связан такой всплеск креативности сейчас у армии России. Мы видели царь рэп, его уже так окрестили, там, ну, такого еще никто никогда не видел. Ну и какой бронепоезд фактически, выглядит он устрашающе. Но вроде бы действительно вернулся вот этот вот танк на позиции, да, его да. Не удалось подстрелить силам обороны.
Да, это действительно вот это вот просто невероятное. Что это? Да, вот танк-ангар или танк-гараж, какая-то ракушка. Действительно, это такая креативность, попытка защитить свою технику от украинских дронов, от украинских беспилотников. Попытка выйти из ситуации. Понятно, что маневренность у этого танка и видение вокруг себя, да, обзор категорически ограниченные. Я думаю, что его задача вот проходить вперед, первым пробивать оборону, а дальше, видите, он гуськом ведет за собой такой выводок маленьких танчиков. Но до поры до времени, ну, потом прилетит в него или в ангар, где он прячется в большой, имею в виду, и он будет уничтожен. То есть это разовый образец, кастомизированный непосредственно на фронте. То есть, опять же, голь на выдумке хитра. И вот действительно, про рэп вы сказали, это просто удивительная вещь. Кстати, царь рэп удалось захватить. И наши военные сейчас его просто анализируют, распиливают вдоль и поперек и смотрят, как работает российская радиоэлектронная борьба.
Вот мы сейчас видим, ну вот уже допускают, что сделали так, потому что там достаточно небольшой угол обхвата от каждой вот этой системы РЭП, и для этого пришлось его обвесить, чтобы был круговой захват. Ну, сейчас уже меняют тактику силы обороны, они пытаются сначала поразить вот этот РЭП, допустим, кассетными боеприпасами для того, чтобы расчистить потом дорогу для украинских FPV-дронов, этот РЭП был бессилен. 7 апреля гендиректор МАГАТЭ Гройсман заявила по меньшей мере 3 прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора Запорожской атомной электростанции. Сообщили в Украине, что это российская провокация. В Америке попросили представитель Госдепа США Мэттью Миллер призвал Россию вернуть контроль над ЗАЭС и перестать играть в опасные игры. И вот заявление гендиректора МАГАТЭ. Непонятно, кто это атаковал дронами, кому это было сейчас нужно. И сегодня снова пришло сообщение, что ВСУ дроном атаковали корпус якобы тренажерного зала Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции. Естественно, подконтрольная России, пресс-служба оккупационная. Прилет пришелся по крыше, пострадавших нет. Какая цель этой провокации, Иван, как считаете?
Украина – страна-террорист. Вот смотрите, активно сейчас работают над пристегиванием Украины к трагедии, ну, теракту в Крокус-Холле. То есть, несмотря на то, что ИГИЛ взял на себя ответственность, все равно работа идет по Украине. Украина – террорист, террористический акт – это Украина. Теперь здесь аналогичная история. Украина занимается ядерным терроризмом, он пытается пристегнуть. Почему-то Российская Федерация не любит вспоминать, как в начале полномасштабного вторжения они просто кощунственно обстреливали Запорожскую АЭС артиллерийскими боеприпасами, разнообразными другими боеприпасами, и вообще их ничего не смущало. А здесь вот они самостоятельно бросили еще один беспилотник, ну, 3 беспилотника на крышу. И минимум повреждений, но развели из этого, что это Украина, Украина покушается, нет спокойствия на этой станции. Скажем так, из моего общения с сотрудниками Энергоатом Украина, это было вот несколько месяцев назад, то они говорили так, что этим установкам, этим реакторам сейчас ничего не угрожает. Это было по состоянию в тот момент, потому что они были в активной заморозке, кроме одного. Он там наполовину был выведен, и то потому, что Российская Федерация не разрешила дальше заморозить его. Для того, чтобы создать огромнейшую зону поражения, вот ядерную катастрофу, необходимо наличие нескольких десятков, наверное, грузовиков с взрывчаткой, которые будут расположены в правильных местах, в правильных локациях, и то это не гарантирует, что ситуация будет такой же, как в Чернобыле. То есть, еще раз, пока пытаются очень активно играться на эту тему, это политическая спекуляция. Ну и, конечно, Российская Федерация активно играется, распространяет эту тезис, что Украина – страна-террорист, занимается ядерным терроризмом, но на самом деле это не так.
Для кого распространяет? То есть, для МАГАТЭ, для стран Запада или для русской аудитории?
Страны Западной Европы, для того, чтобы, смотрите, Возможно, даже задача не убедить, а расшатать уверенность, посеять сомнения среди европейских лидеров, среди американских политиков, что Украина, да нет, что что-то не так, видите, каким-то терроризмом занимается, атакует объекты ядерной энергетики, хочет создать там такую себе зону заражения, вообще не надо Украине помогать, надо ее остановить, давайте, может, останавливать поставки боеприпасов, может, заставим Украину сесть за стол переговоров с Российской Федерацией, признать все текущие реалии, плюс, возможно, что-то отдать, какие-то дополнительные территории. То есть, вот я думаю, скорее всего, такая задача стоит у Российской Федерации.
Бросают вещи о стенку, возможно, что-то и прилипнет, как сказал один из членов республиканской партии. Да, ну вот даже такие абсурдные заявления. Та и тем более Гросси даже не говорит же, кто направил вот эти вот дроны. Почему бы не обвинить в этом Украину?
Ну, он максимально дипломатичен. Он говорит, кто-то направил, я не знаю, я же не занимаюсь следствием. В принципе, я могу его понять. У него нет доказательств, что это Украина, нет доказательств, что это Российская Федерация, но есть факт прилета. Поэтому он играет вот так максимально дипломатично. Но давайте так, нужно отметить, что господин Гросси намного решительнее настроен в сравнении со своими другими коллегами из других международных организаций, которые себя никак вообще не проявляют. А если проявляют, то полностью с антиукраинской позиции, односторонняя позиция, когда даже у войны есть правила. Вот это было обвинение, в частности, в сторону Украины.
Лавров сейчас в Китае встретился с Ван И, главой китайского МИДа, и даже встретился с Си Цзиньпинем. Ну, я не знаю, вот мы сейчас покажем вот кадры с Си, так достаточно подобострастно глава российского МИДа с ним разговаривает и готовит Китайскую Народную Республику. Что происходит, как вы это видите?
Китай – это союзник Российской Федерации. Россия хочет его так видеть. Китай использует, к сожалению… Ну и опять же, без обид, мы понимаем, что Украина сейчас на шахматной доске мировой – это фигура для Китая в противостоянии с Соединенными Штатами Америки. Но противостояние какое? Непрямое. Потому что мы всегда должны помнить о деньгах. Деньги, которые на кону. Китай очень зависим от Европы, от Соединенных Штатов Америки. Вот представим себе, вот Китай начинает войну, вот просто противостояние с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами Америки. Вспоминаем цифры. Товарооборот 2021 год между США и Китаем порядка 600 миллиардов американских долларов. Аналогичная сумма плюс-минус с Европейским Союзом. На все про все 1,2 триллиона американских долларов товарооборот. С Российской Федерацией, если не ошибаюсь, там 200 миллиардов долларов, и то это в 2022 году, он очень активно вырос именно за счет торговли ресурсами, переориентации ресурсов, которые раньше шли в Европейский Союз, теперь начали идти в Китай. Поэтому понятно, что Российская Федерация зависима, что Китай играет действительно свою игру, и ему важно победить, вот не вступая в войну, не вступая в активное противостояние США, победить вот посредством России и войны в Украине.
Иван, спасибо, были рады очень вас видеть.
Спасибо.
Иван Ступак, военный аналитик Украинского института будущего, был вместе с нами. К нам присоединяется Александр Левченко, украинский дипломат. Александр, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Здравствуйте, приветствую вас.
Александр, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что для Парижа уже не в его интересах вести дискуссии с российскими представителями, потому что Москва искажает содержание такого диалога. Прямая речь не в наших, то есть Франции, интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку коммюнике, которые публикуются, и сообщения, которые делаются, являются ложью. Наверное, он сейчас о разговоре министров обороны Российской Федерации и Франции Себастьяна Лекарню с Сергеем Шойгу. Первый за полтора года телефонный разговор между вот представителями этих государств. Разговор касался якобы теракта, совершенного в Крокус-Сити-Холле, после которого пресс-служба Шойгу заявила, что была отмечена готовность к диалогу по Украине. Это, наверное, взбесило Париж. Вам, как дипломату, вопрос. Насколько, ну, это... Что это значит вообще? Мы не будем разговаривать, вести в течение каких-то дипломатических контактов. Это что означает?
Ну, это означает то, что Россия фактически злоупотребила публикацией коммюнике вещей, которые откровенно не было. Фактически это вранье, которое вредит имиджу Франции, которое наверное, привлекает внимание международной общественности. И, конечно же, поэтому глава МИДа заявил о том, что пока не установится какое-то доверие между Парижем и Москвой, разговаривать бессмысленно. Ну, вы правильно заметили, что была встреча, так сказать, онлайн между министрами обороны. И вот по результату этой встречи вот такое себе коммюнике нарисовала Российская Федерация, где якобы обсуждался вопрос по Украине. И якобы Российская Федерация заявила о том, что она надеется на то, что французские спецслужбы не принимали участие в теракте, вот о котором вы вспоминали в Подмосковье. Ну, собственно говоря, министр обороны Франции хотел дать дополнительную информацию Шойгу о том, кто стоит за этим терактом, потому что у Франции есть хорошие возможности разведывательные работы на относительно исламских террористов. Но Москва решила вот таким образом представить эту встречу, фактически наврала про вещи, которые не обсуждались. Это взбесило Париж. Я думаю, со санкцией президента Франции министр иностранных дел Сежурне заявил о том, что пока прекращаются всяческие или были какие разговоры с Москвой, потому что они не имеют смысла, студия.
Это хорошо или плохо для Украины? Как вы считаете, вот такое заявление и решение Парижа?
Ну, собственно говоря, чем меньше общается с Российской Федерацией, мы можем сказать, тем лучше. Вот. Но дело в том, что и мы тут как бы по непрямому задействованы, потому что там заявили о том, что обсуждали Украину каким-то образом чуть ли не сепаратно и без Украины. И, естественно, такие вещи вредят украинскому государству. Студия.
А может быть, обсуждали вот это предложение Макрона об отправке французских войск, и это беспокоит Москву, и вот этот вопрос они поднимали и обсуждали. Как вы думаете, это звучало там сейчас? И может быть, в этом ключе стоит рассматривать такую реакцию Парижа?
Может быть, и обсуждали, но, по крайней мере, заявление Сежурне и того, что заявила Российская Федерация, как бы не просматривается эта тема. Поэтому трудно сказать, об этом говорили и нет. Собственно говоря, министр обороны звонил по одной теме, по теракту, да, и дать информацию по теракту. Он абсолютно не собирался обсуждать с российским министром о том, пошлет ли Франция войска в Украину или нет. Это абсолютно не в интересах Парижа. Поэтому, скорее всего, и эта тема и не обсуждалась. Она была вне контекста этого звонка, но Москва решила обыграть по-своему, информационно сработать против Парижа, против Украины, против европейского единства. Ну вот поэтому такая жесткая реакция Парижа, студия.
Спасибо большое, Александр. Александр Левченко с нами был, украинский дипломат. Ну вот таким образом мы видим сейчас, что, возможно, Россия становится в дипломатическом плане токсичной для всех стран Запада, потому что, ну, вряд ли будет какие-то уже доверия определенные, если коммюнике действительно по итогам разговора с российской стороны искажает вообще содержание всего разговора и используется потом в российской пропаганде. Украинский дипломат Александр Левченко был вместе с нами. Мы идем дальше. Новая волна мобилизации или имитация бурной деятельности. На оккупированной территории Донецкой области начали выдавать повестки о постановке на воинский учет в России. И если перед этим вручались повестки для прохождения срочной службы, то теперь повестки начали выдавать всем мужчинам призывного возраста. Что происходит, разбиралась Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, можно ли говорить о новой волне мобилизации на захваченных территориях или, может быть, вообще по всей России?
Ну, как отмечают военные адвокаты России, мобилизация не останавливалась, она продолжается, просто сейчас приостановлены некоторые призывные мероприятия, но, скорее всего, это можно связать с тем, что сейчас идет активный весенний призыв на срочную службу, поэтому, возможно, мобилизация немного приостановлена. Пока же в России нет каких-то четких заявлений о том, что вручаются повестки именно для мобилизованных людей. Однако же на оккупированных территориях начали появляться свидетельства о том, что повестки начали вращаться мужчинам призывного возраста. И, в частности, очень много таких случаев происходит на блокпостах между Горловкой и Иннакиево. И очевидцы сообщают, что вручаются повестки сотрудники ДПС. И тем людям, у которых нет еще российского гражданства, настоятельно рекомендуют для того, чтобы они получили российское гражданство, пришли и стали на военный учет в России, получили уже военный билет именно российского образца, даже если те стояли на учете в так называемой группировке ДНР, то все равно даже на блокпостах им рекомендуют очень быстро получить российское гражданство, стать на учет и явиться в военкоматы.
Кроме повесток, еще какие-то процессы происходят в российской армии, может быть, даже не на оккупированных территориях?
Ну, если мы возьмем именно оккупированные территории, то сейчас там просто какая-то бешеная волна поимки так называемых сочей, людей, самовольно оставивших свою часть, там же это активизировалось просто в какую-то такую уже манию преследования, если можно сказать, потому что, в частности, бойцы отряда «Сомали» и военная полиция ДНР, они уже отлавливают людей, оставивших части, не только действительно, которые бы их покинули, но также вываливаются, там недавно было в Донецке сообщение о том, что валились в квартиру человеку, который проходил лечение, уже в принципе как бы был непригоден для воинской службы, однако каким-то образом, видимо, перешел дорогу бойцам Сомали, и они решили таким образом ему отомстить и как бы отправить на воинскую службу. Такие же истории с тем, что отлавливают людей, которые либо уже списаны в запас, непригодных для воинской службы, но однако же из-за нехватки кадров за ними ведется такая охота практически как в начале 22 года, с началом полномасштабного вторжения, когда на оккупированных территориях была объявлена незаконная мобилизация, и людей отлавливали всюду. Сейчас такая охота идет на людей, которые отказываются от прохождения воинской службы в пользу России.
А этих сочей много, да, людей, которые покидают воинскую часть, то есть это такая проблема, да, я так понимаю, для оккупантов?
Действительно, таких людей очень много. Кроме того, даже на оккупированных территориях есть такое движение, как осознанных отказников, так это называется. Там и адвокаты, и российские, и в том числе адвокаты, которые ведут свою деятельность на оккупированных территориях, регулярно проводят какие-то эфиры, консультируя людей, как правильно получить повестку, как от нее отказаться, какие могут быть повестки, учат разбираться о том, что законно, что незаконно, как выехать из оккупированной территории, с территории Российской Федерации через третьи страны, чтобы не попасть на воинский учет, потому что что в России, что на оккупированных территориях начали говорить о том, что ну, еще где-то, наверное, с конца марта, что вот-вот грядет новая волна, и, скорее всего, сначала это коснется именно оккупированных территорий, а следом уже как бы будет и Россия снова поднята по новой волне мобилизации.
Ну и как люди на захваченных территориях относятся к... Ну, мы пока не будем говорить, что это новая волна мобилизации, загоняет на учет, но ничего, все не исключено, да, ничего нельзя исключать.
Люди, мягко говоря, не в восторге, в принципе, от этой ситуации, ни от возможной волны мобилизации, ни от того, что, в принципе, сейчас происходит. Опять же таки, если посмотреть чаты, посвященные мобилизации на оккупированных территориях, то ну, крайне мало будет каких-то позитивных откликов и цензурных откликов. В основном же идут консультации о том, как избежать вручения повестки. Кроме того, время от времени, снова же таки, в этих мобилизационных чатах мелькает информация о том, что если уже все-таки не удалось избежать призыва, потому что там и срочникам очень часто предлагают подписать контракты и поехать на фронт, и тем, кто отказался, их все равно каким-то образом могут отправлять на фронт против Украины, там время от времени снова всплывает памятка от Министерства обороны Украины о том, как правильно сдаться в плен для того, чтобы избежать наказания, сохранить себе жизнь. Кроме того, люди на оккупированных территориях, у которых еще нет российского гражданства, но есть гражданство так называемых ДНР или ЛНР, они не спешат отказываться от этих паспортов, так как без российского гражданства невозможно постановление на российский воинский учет. А имея паспорт так называемый ДНР или ЛНР, у них, естественно, воинский билет этих непризнанных республик, и по российским законам они не имеют права призывать таких людей. Поэтому люди не спешат получать снова-таки российское гражданство для того, чтобы не получить вызов на военные сборы, потому что многие понимают, что вызов на военные сборы – это уже как бы неизбежно будет непосредственно как бы отправка в зону боевых действий, потому что людям хватило еще 2022 года.
Опыт когда... есть, да, Даша, мы да. это видели, да, уже. Спасибо большое, Дарья Куриная была вместе с нами. Сегодня наш выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».